Была, конечно, Нагорная, место не такое скверное, как Чертановское, но все же очень опасное, зловещее. И Нахимовский проспект, заклинившие верхние гермозатворы которого не позволяли полностью оградить станцию от проникновений с поверхности. Подрывать выходы севастопольцы не хотели. Нахимовским подъемом пользовались местные сталкеры. В одиночку через проспект, как его звали на станции, никто ходить не отваживался, но не бывало еще случая, чтобы тройка не могла дать отпор водившимся там тварям. Обрушение, прорыв грунтовых вод, диверсия, необъявленная война с Ганзой. Теперь он, а не Истомин, обязан был дать ответ женам пропавших разведчиков, приходящим к полковнику, чтобы тоскливо и ищущи, словно брошенные собаки, заглянуть ему в глаза в надежде увидеть в них обещание, утешение. Он должен был все объяснить не задающим лишних вопросов, пока еще верящим в него солдатам гарнизона. Успокоить всех встревоженных, собирающихся вечерами после работы у станционных часов, которые засекли время выхода каравана. Истомин говорил, что в последние дни у него все чаще спрашивали, отчего на станции приглушили освещение и требовали включить лампы на прежнюю мощность. А ведь ослаблять напряжение никто и не думал, светильники и так горели в полную силу. Тьма сгущалась не на станции, а в человеческих душах, и даже самые яркие ртутные лампы не могли ее разогнать. Восстановить телефонное сообщение с Серпуховской так и не удалось, и за ту неделю, которая прошла со дня выхода каравана, полковник, как и многие другие севастопольцы, потеряли очень важное, редкое для обитателей метро чувство близости к людям. Пока работала связь, пока караваны ходили регулярно и до Ганзы было меньше дня пути, каждый из живущих на Севастопольской был волен уйти или остаться. Каждый знал, что всего в 5 перегонах от их станции начиналось настоящее метро, цивилизация, человечество. Так, наверное, раньше чувствовали себя заброшенные в Арктику полярники – ради научных изысканий или высоких заработков, добровольно обрекавшие себя на долгие месяцы борьбы с холодом и одиночеством. До большой Земли тысячи километров, и все же она где-то рядом, покуда действует радио, а раз в месяц над головами слышится гул моторов самолета, сбрасывающего на парашютах ящики с тушенкой. Но теперь льдина, на которой стояла их станция, откололась, и ее с каждым часом уносило все дальше, в ледяную пургу, в Черный океан, в пустоту и неизвестность. Ожидание затягивалось, и смутное беспокойство полковника за судьбу посланных к Серпуховской разведчиков постепенно превращалось в мрачную уверенность. Этих людей он больше никогда не увидит. Снимать с оборонного периметра 3 новых бойцов, чтобы точно так же швырнуть их навстречу неведомой опасности, а вполне возможной и верной гибели, так и не найдя при этом выхода из положения, он просто не мог себе позволить. Опускать гермоворота, перекрывать южные туннели и собирать большую ударную группу ему все же казалось преждевременным, если бы только кто-нибудь принял сейчас решение за него». Решение, которое обречено оказаться неверным. Командир периметра вздохнул, приоткрыл дверь и, воровато оглянувшись, подозвал часового. «Папироской не угостишь?» «Но это крайнее. Больше мне не давай, как бы ни просил. И не говори никому, ладно?» Надя, кряжестая, говорливая тетка в дырявом пуховом платке и измазанном переднике, принесла горячую кастрюлю с мясом и овощами, и дозорные оживились. Картошка и огурцы с помидорами считались здесь самым изысканным деликатесом. Кроме севастопольской, овощами могли попотчевать разве что в паре лучших ресторанов кольца или полиса. Дело было не только в сложных гидропонических установках, необходимых для выращивания сбереженных семян, но и в том, что мало кто в метро мог растрачивать киловатты электричества, чтобы разнообразить солдатское меню. Даже на стол к начальству овощи попадали лишь по праздникам, а обычно же ими баловали только детей. Истомину пришлось изрядно поспорить с поварами, чтобы убедить их добавить вареные картошки и по помидору к полагающейся по нечетным числам свинине для поддержания боевого духа. Затея сработала. Стоило Наде по-бабски, неловко скинув с плеча автомат, приподнять крышку кастрюли, как морщины на лицах дозорных стали разглаживаться. Под такой ужин продолжать набившие оскомину разговоры о сгинувшем караване и задерживающейся разведгруппе не хотелось. «Сегодня вот целый день почему-то о Комсомольской вспоминаю», сказал, разминая картошку в своей алюминиевой миске, седой старик в ватнике с метрополитеновскими лычками. «Вот бы попасть, посмотреть! Какая там мозаика! На мой вкус, самая красивая станция в Москве!» «Да брось, Гомер, небось, ты просто жил там, вот и любишь ее до сих пор!» Немедленно отозвался небритый толстяк в ушанке. «А на Новослободской витражи! А на Маяковской колонны такие воздушные и фрески на потолке!» «Мне площадь Революции всегда нравилась», — стеснительно признался снайпер, тихий, серьезный мужчина в годах. «Сам знаю, что глупости, но вот все эти суровые матросы и летчики, пограничники с собаками, с детства обожал эту станцию». «А чего это глупости? Там очень даже симпатичные мужички в бронзе изображены», — поддержала его Надя, соскребая остатки со дна кастрюли. «Эй, бригадир, смотри, без ужина останешься!» Сидевший особняком высокий плечистый боец неторопливо приблизился к костру, забрал свою порцию и вернулся на прежнее место, поближе к туннелю, подальше от людей.
«Он вообще на станции появляется?» — шепотом спросил толстяк, кивая на тонущую в полумраке широченную спину. «Больше недели безвылазно здесь сидит», — так же тихо ответил снайпер, — «ночует в спальнике. Как у него только нервы выдерживают. Хотя, может, ему просто нравится это дело. 3 дня назад, когда упыри чуть Рената не загрызли, он потом ходил и добивал их. Вручную, 15 минут. Возвращается, сапоги все в кровище, автомат тоже, довольный».
«Не человек, а машина», — вставил долговязый пулеметчик.
«Я с ним даже спать рядом побаиваюсь. Видел, что у него с лицом? Я ему и в глаза посмотреть-то не могу».
«А я, наоборот, только с ним себя спокойно и чувствую», — пожал плечами старик, которого называли Гомером. «Да что вы к нему привязались? Он хороший человек, покалеченный только. Это в станциях красота важна. А Новослободске твоя, кстати, полная безвкусица. Такие витражи на трезвую голову смотреть невозможно. Тоже мне витражи».
«А мозаика на колхозную тему в пол потолка не безвкусица?
И где ты нашел на Комсомольске такие панно?» «Да все это чертово советское искусство либо про колхозную жизнь, либо про летчиков-героев», — разошелся толстяк.
«Сережа, не трогай летчиков», — предупредил снайпер.
«И Комсомольская дрянь, и Новослободская дерьмо», — послышался глухой низкий голос.
А от неожиданности толстяк поперхнулся заготовленными словами и уставился на бригадира. Остальные тоже сразу затихли, ожидая продолжения. Тот почти никогда не принимал участия в их разговорах, даже на прямые вопросы, отвечая совсем коротко или не отвечая вовсе. Он так и сидел к ним спиной, не спуская глаз с жерла тоннеля.
«На Комсомольской своды слишком высокие, колонны тонкие. Вся платформа с путей простреливается, как на ладони, и переходы перекрывать неудобно. А на Новослободске все стены в трещинах, сколько они их не замазывают. Одной гранаты хватит, чтобы похоронить всю станцию. И витражей там уже давно нет. Полопались. Хрупкая штука».
Возразить никто не осмелился. Помолчав немного, бригадир бросил: «Я иду на станцию. Гомера беру с собой. Смена будет через час, а Артур остается за старшего». Снайпер зачем-то вскочил и кивнул, хотя бригадир этого видеть не мог. Старик тоже поднялся и стал суетливо собирать разложенные вокруг пожитки в вещмешок, так и не доев свою картошку. К костру боец подошел уже при полном походном снаряжении, в своем непременном шлеме и с объемистым рюкзаком за плечами. «Удачи!» Глядя на две удаляющиеся по освещенному перегону фигуры, могучую бригадирскую и сухонькую Гомера, снайпер зябко потер руки и поежился. «Что-то похолодало. Подкиньте угольку, а?» За всю дорогу бригадир не проронил почти ни слова. Уточнил только, правда ли, что Гомер раньше был помощником машиниста, а до того простым обходчиком путей. Старик посмотрел на него подозрительно, но отпираться не стал, хотя на Севастопольской он всем всегда говорил, что дослужился до машиниста, а про свою работу обходчиком вообще предпочитал не распространяться, считая ее того недостойной. В кабинет начальника станции бригадир вошел без стука, сухо отдав честь расступившимся караульным. Ему навстречу удивленно поднялись из-за стола Истомин и полковник, всклокоченные, усталые, растерянные. Гомер робко замер у входа, переминаясь с ноги на ногу. Бригадир стащил и поставил прямо на истоминские бумаги свой шлем, провел рукой по выбритой наголо макушке. В свете лампы стало видно, как страшно обезображено его лицо. Левая щека перепахана и стянута огромным шрамом, словно от ожога. Глаз превратился в узкую щель. К уголку губ от уха ползет, извиваясь, толстый лиловый рубец. Хотя Гомер и считал, что привык уже к этому лицу, сейчас, как и впервые, когда он его увидел, изнутри защекотал противный холодок. «Я сам пойду к кольцу», — не здороваясь, выстрелил бригадир. В комнате повисло тяжелое молчание. Гомер и раньше слышал, что бригадир, будучи незаменимым бойцом, имел особые отношения с начальством станции. Но только теперь он начал понимать, что, в отличие от всех остальных севастопольцев, бригадир дозора, кажется, вообще не подчинялся руководству. Вот и сейчас он словно не ждал одобрения от этих двух пожилых, утомленных мужчин, а отдавал им приказ, который они обязаны были выполнить. И Гомер в который раз спросил себя, что же это за человек? Командир периметра переглянулся с начальником, насупился, собираясь возразить, но лишь обреченно махнул рукой. «Решай сам, Хантер, тебя все равно не переспоришь».